Этап. Поезд вместе со Столыпинским вагоном, в котором ехал я, прибыл на станцию Першина рано утром. Процедура разгрузки вагона была обычной. К ней я уже привык. С платформы выкрикивают твою фамилию, выскакиваешь из купе, как приказывает конвой, и бегом несешься по коридору. В тамбуре собака с конвоиром, на перроне собак кишмя, конвоя еще больше. Нужно быстро выпрыгнуть из вагона с вещами, сесть возле него на корточки, руки за голову, вещи рядом. При этом еще до пробежки по коридору из клетушки громко и отчетливо выкрикнуть имя, отчество, год рождения, статью и срок. Ошибаться нельзя. Дальше сесть по четыре в ряд в колонну, состоящую из таких же выскочивших ранее. Здесь и первоходы, и строгачи, и полосатики. По воронкам всех потом рассортируют. Очередь дошла до меня.
«Новиков! Александр Васильевич, 1953-93, примчасть вторая, 10 лет усиленного!»
Прочеканил я куражно и сверхразборчиво.
«Пошел!»
— гавкнул кто-то из конвойных с перрона со среднеазиатским акцентом. И я побежал по вагонному коридору. В обеих руках сидора мешают, бьются о стены. Выпрыгнул и встал. На меня вытаращились все, кто мог. Те, кто приехал из лагеря нас получать, знали, что этим этапом идет Новиков. Конвой, сопровождавший нас в дороге, первым делом сообщил встречавшим об этом. Собаки рвались и взахлеб лаяли, солдаты таращили глаза. В стороне, метрах в десяти, сидела колонна.
«Руки за голову, лицом вниз!»
— прокричал капитан с папками в руках. Я сел четвертым слева, руками обхватив затылок. Следующим, после точно такой же процедуры, из вагона выпрыгнул подельник Толя Собинов. Он опустился на корточки за моей спиной и проворчал свое обычное.
«Козлы, одно и то же, блядь! Чурки безмозглые!»
Разгрузка шла еще минут 10. Наконец, начали разгонять по воронкам.
«Тубиков отдельно, их после всех! Давай полосатых!»
Полосатых было двое. Один пожилой, выглядевший очень больным и слабым. Второй помоложе, поматерее.
«Давай, начальник, в натуре вези домой! Заебались по этапам гоняться!»
«Сам давай, не пизди!»
— рявкнул капитан. Они медленно поднялись и побрели со своими огромными котомками к ближайшему воронку.
«Новиков!»
«Я!»
«В левый быстро! На двойку поедешь!»
«Собинов!
Туда же!»
Двойка. Учреждение Н-240-2-2. Я с самого начала знал, что еду именно туда. Дальше начали расталкивать остальных. Поднялся ор, лай, сплошной мат.
«Быстро, блядь! По одному бегом к автозаку! Право, влево, сами знаете! Бегом быстро! Давай пошел! Пошел, пошел, сука!»
Через 5 минут набили до отказа и поехали. Автозак, в котором ехал я, оказался относительно свободным. От силы человек 10. Можно было даже закурить. Закурили. Дымом потянуло в кабину.
«Эй, ну-ка, быстро потушили!» —
— крикнул через решетку конвойный.
«Да никто не курит, гражданин начальник, это тебе с улицы в натуре потянуло»,
— сказал Толя, и все заржали.
«Давай не блатуй!»
Беззлобно и лениво огрызнулся конвойный с тем же азербайджанским акцентом. И все опять заржали.
«Да, что еще за зона эта двойка? Говорят, красная», — начал разговор кто-то из сидящих рядом.
«У меня подельник по первой ходке был здесь. Завхозы и бригадиры рулят. Козлота, короче, заправляет», — отвечал другой. «Да сейчас везде на усиленном так. С карантина, говорят, в СПП заставляют вступать. Кто не хочет, того на прямые работы, на разделку. А козлам послабуха».
«Да ну нахуй, все это ментовские прокладухи. Вступил в СПП, напялил ландух, поначалу, может, полегче работу дадут, а за первый же косяк на разделку загонят. А ты уже накозлил. И что дальше делать? Не, я вступать никуда не буду».
«Да никто не будет».
Неожиданно повернулся он ко мне и добавил.
«Тебя-то, Санек, они фоловать сильнее всех будут. Бля, буду, у них такая команда есть. К тебе, братва, прислушивается. А им это как кость в горле. Они тебе обезличку будут делать. С первого же дня прессовать начнут. На тюрьме прессовали, и здесь будут».
Я молча кивал головой. Думал я сейчас не об этом, а о том, что позади всего 2 года, а впереди еще целых 8. И жизнь свою здесь придется строить заново и надолго. Выбраться досрочно вряд ли удастся, а потому готовиться надо к самому худшему. Помощи с воли тоже не будет. Маша с 2 детьми еле концы с концами сводит. Большинство знакомых разбежались кто куда. Телефон дома молчит. А из каждой второй машины, из каждой общаги, из каждого кабака звучит «Вези меня, извозчик». Вся страна слушает и поет, а мне за него еще долгих 8 лет.
«Подельник говорил, что зона голодная, петухов на зоне человек 500, не меньше».
«А сколько всего на зоне?»
2500.
«Каждый пятый, что ли?»
«Да».
«Да ты погнал!»
«За что купил, зато продаю».
«Эх, сейчас бы раскумариться! Начальник, подгони на заварочку!»
В решетку уткнулось лицо конвойного.
«Сейчас, Белят, приедем, я тебе раскумарю!»
«Ну ты в натуре жутигон!»
И все заржали снова.
«Сейчас приедем, ваш плец, на карцер пойдет с тобой. Будете вдвоем на пару петь. Ха-ха-ха!»
Развеселился конвойный. «Ага, а ты плясать на самотыке в присядку!» Полголоса ответил ростовским говором тот, что сидел напротив меня.
«Что ты сказал?»
«А ничего, я говорю, гражданин начальник, кто 2 лычки на погонах носит, тот на зоне самый блатной».
И все заржали вместе с конвойным. Так, за неторопливой беседой, вперемешку с пререканиями, воронок наш въехал в зону. К самому началу начал, на вахту. Ждать пришлось недолго. Пришел ДПНК, и началась высадка новобранцев. Открылась дверь, всем приказали выходить и строиться возле машины. Перед нами стоял стройный, среднего роста капитан с папками личных дел в руках. Он был весь как на шарнирах, переминался с ноги на ногу и, поигрывая сигаретой, зажатой между пальцами, приветствовал нас бодро и весьма своеобразно.
«Ну здорово, блядь, мужики! Я сейчас буду вас выкликивать. Отвечайте как положено. Я ДПНК. Зовут меня капитан Панков. Погоняло у меня блатной, для тех, кто не знает. Блатнее меня тут только хозяин и медведь. Навидался я всяких, так что блатовать при мне не советую. Ясно? Короче, мне все похую! Чуть что сразу закрою в трюм. Жаловаться на меня бесполезно. Лучше договариваться по-хорошему. Короче, посидите, поймете. Уяснили?»
При этом через каждые 2-3 слова он вставлял еще более отборную матерщину.
Но несмотря на всю его блатоту и грозность речей, было видно, что человек он не злой. Просто играл, как в каком-то диком театре, свою дикую роль. Он говорил с блатным акцентом, криво улыбаясь и помогая себе очень выразительной распальцовкой. Кроме этого, находился либо в легком подпитии, либо с перепоя. Румянец на щеках и повышенные тона явно указывали на это.
«Новиков!
Я, Александр Васильевич, 1953.
Да знаю, бля! Тебя тут давно ждут. Я тоже иногда твои песни пою. По пьяни. И я тоже, Александр. Сашка Блатной меня зовут, понял? Но блатовать здесь могу только один я. Понял, нет?»
Он красовался и рисовался перед конвойными, которые подобострастно на все его перлы кивали головами.
«В отличие от этих чурок, я, блядь, по этой жизни все понимаю. Я-то здесь вырос, а эти отслужили и опять к себе урюкам торговать поедут. Правильно я говорю?»
Повернулся он в сторону конвоя.
«Так точно, гражданин капитан!»
«Кто-то, бляди!»
После этого он выкрикнул оставшихся и скомандовал.
«А сейчас наш моны в отстойник. Потом всех вас переведут в карантин, а оттуда уже кого куда, ясно? Кто-то!»
На шмоне, к моему удивлению, у нас ничего не отняли. Просто вещи вольного образца, как то шапку, дубленку и кроссовки, заставили сдать в коптерку на хранение. Сколько времени провели мы в отстойнике, уже и не помню. Помню только, что постоянно заглядывали к нам незнакомые люди в форме по каким-то формальным предлогам, но было ясно, что приходили поглазеть на меня. Что это за диковина такая, Новиков, из-за которого столько шума и беготни? После формальных процедур, наконец, подняли на зону. Всех повели в карантин. Карантином был отдельный барак в самом конце зоны, рядом со столовой. Как и остальные бараки, он был обнесен локалкой. Калитка была на электрозамке, возле которой стоял черт и открывал строго по распоряжению завхоза или на худой конец шныря. В центре двора бочка с водой на платформе тележки, точно такая же, как в фильме «Кавказская пленница», на которой Шурик с шофером Эдиком бросаются в погоню за Ниной, трусом, балбесом и бывалым из дома товарища Саахова, только покрашенной в голубой цвет и размерами побольше. В зоне не было водопровода, и пара чертей таскала эту бочку через всю Лежневку, как пара гнедых. Единственное их достоинство было в том, что они были не пидоры. Пидорам и опущенным воду возить и трогать продукты в лагере запрещено. В остальном это были полуголодные, драные, замордованные люди с безумной тоской в погасших глазах.
«Да, веселенькая зона», — подумал я.
Все, что я раньше слышал об этом лагере, начинало приобретать реальные очертания и походить на правду. На календаре была весна. Апрель месяц, а весной здесь и не пахло. Небо было свинцового цвета, солнце ненадолго появлялось и снова исчезало до следующего полудня. Ветер дул не сильный, но какой-то леденящий и пронизывающий. Вокруг болото, оттаивающие на несколько месяцев лета, после которых опять мерзлота. Вечная мерзлота на глубине чуть больше метра. Но сейчас я еще этого не знал. Сейчас я молча смотрел на эту пару людей, запрягающихся в телегу и по-бурлацки бредущих за водой. Эту воду мне предстояло с сегодняшнего дня пить.